В этом видеоуроке мы с вами обсудим, что есть апологетика, зачем заниматься апологетикой верующему человеку и какие задачи стоят перед апологетикой. Наверное, вы все слышали это слово, и я думаю, что звучит оно часто. Оно происходит от греческого слова «апология», и, возможно, правильно было бы сказать, что потребление этого слова в смысле защиты чего-либо относится к Платону. Он использовал этот термин в одном из своих трудов, в котором он описывает защиту Сократа на суде. Если вы знаете, что к концу своей жизни Сократу пришлось защищаться вот, свое мировоззрение, свой взгляд, свою позицию в жизни. И, к сожалению, он не смог переубедить 500 присяжных, которые выслушивали его защиту. И вот Платон, описывая вот речь, описывая размышления, описывая защиту Сократа, он употребляет слово «апология» как название одного из этих своих трудов. Поэтому вот мы придерживаемся понимания, что слово, по сути, означает просто защита чего-либо. Мы очень часто сталкиваемся с апологетикой. Когда мы хотим переубедить друг друга в чем-то, когда мы хотим поддержать свою точку зрения или, может быть, объяснить наше мнение относительно происходящих событий, то технически вот наши действия можно отнести к сфере апологетики. Мы защищаем свои взгляды, защищаем свою позицию. И, конечно же, вот отсюда происходит абсолютное значение или важность, или необходимость апологетики в жизни каждого человека. Если мы говорим о христианской апологетике, о христианской защите, то что нам, как людям верующим, христианам стоит защищать? Ну, в первую очередь, я бы сказал о том, что самой такой важной необходимостью для каждого верующего человека нужно защитить свои верования даже самому себе относительно сомнений, вопросов, которые могут возникнуть. Поэтому я говорю, что каждому христианину стоит прочитать книги по апологетике, стоит коснуться этой сферы, чтобы разобраться, почему я верю в то, во что я верю. И, возможно, вот это самая важная функция апологетики. Для каждого верующего человека она помогает разобраться, почему я верю вот в эти утверждения. Почему я считаю, что то, что проповедуется в моей церкви, это истина. Почему я убежден, что это и есть та истина, которая должна формировать мою жизнь. И в данном случае мы можем вспомнить призывы в Писании также, когда верующим людям нужно суметь объяснить людям неверующим, во что вы верите. И, конечно же, прежде чем другим людям начать объяснять, вот, во что я верю, то стоит же самому себе разобраться, во что я верю и почему я в это верю. Я хотел бы вот, прочитать один стих из первого послания Петра, 3 глава, 15 стих. И здесь удивительный отрывочек. Апостол Петр пишет церкви, пишет верующим, которые переживают гонения. Но это можно сказать больше, что не физические гонения, а такое социальное отчуждение. Когда христиане, они казались, они чувствовали себя немного непризнанными, непринятыми в обществе. Потому что их взгляды, их жизненные ценности, их позиции, даже их верования не отличались от того обычного уклада жизни. И создавалось вот такое социальное напряжение. Они были отторгаемы обществом и, возможно, где-то в большей или меньшей степени это отражалось на, ну, можно сказать, гонениях, но гонения больше социального характера. И вот апостол Петр, когда пишет верующим вот того времени, он говорит о том, что не бойтесь того, что боятся они. А в 15 стихе говорит, что Господа Бога святите в своих сердцах, но в то же время будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ скрытостью и благоговением. И вот здесь вот эта фраза, которая переведена на русский язык в синодальном переводе «дать ответ», как раз и есть вот этот греческий термин «апология», да, и будьте способны объяснить, вот, в чем же ваше упование. Будьте способны буквально защитить ваши убеждения, объяснить, во что вы верите. Фактически, дайте разумный ответ в устной защите ваших убеждений. И, друзья, я думаю, что вот каждый христианин, каждый верующий во что-то, он должен быть способен переоценить, проанализировать свои убеждения. А действительно ли правда то, что я считаю правдой? И я, конечно же, не хочу никак, ни в коей мере поставить под, знаете, под удар или, может быть, посеять сомнения в вашем сердце по отношению руководителей вашей церкви. Но я думаю, что очень правильно для себя лично разобраться. А то, что учат в моей церкви, насколько это правда? То, что я, возможно, где-то с детства считаю, придерживаюсь определенных позиций, насколько это соответствует действительности? Вот нужно разобраться, нужно убедиться. И когда у меня спросят, во что ты веришь, то я должен быть способен, по Слову Божьему, по мнению апостола Петра, должен быть способен объяснить, вот, во что я верю. Когда-то мой одноклассник, когда ему свидетельствовал о Боге, он так остановился и спросил: ну а ты можешь просто своими словами рассказать, что значит верить в Бога? Я помню, что в тот момент я просто процитировал ему отрывок из послания к евреям, что вера – это есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. И я был, помню, очень горд, что я вспомнил этот отрывок, я смог его процитировать по памяти. Но я навсегда запомнил вот этот его взгляд, который выражал абсолютное непонимание моей христианской терминологии. И он так посмотрел на меня и говорит: а ты можешь как-то это попроще объяснить? И своими словами. Я помню, что в тот момент я абсолютно не смог ему объяснить свое упование. Я не смог даже сформулировать четко, во что же я верю и каких вот взглядов я придерживаюсь. И это фактически было одним из, наверное, побуждений для меня вот, увлечься, заняться апологетикой. И когда я начал читать больше, размышлять, а какие вопросы люди задают или какие ответы есть на эти вопросы, то я убедился, что вот, защита верования – это необходимо для каждого человека, для каждого верующего. Потому что вера, христианская вера, библейская вера, она постоянно подвергается нападкам. И я бы сказал, что вот в мире существует множество различных верований, и наши христианские, библейские верования, они конкурируют с многими другими позициями, взглядами. И почему-то мы с вами считаем, что христианские позиции не истинны. И вот нам нужно защитить это. Во-первых, объяснить себе, во-вторых, помочь объяснить другим людям. И христианская вера, она испытывает нападки как извне, так и изнутри. Нападки извне – это когда люди, как мы говорим, люди не книги. Это значит, что люди, которые не считают Библию авторитетным источником информации. Когда люди не книги, они не придерживаются или высмеивают, либо же опровергают и, я бы сказал, делают попытки опровергнуть вот христианские какие-то утверждения. И, конечно же, вот здесь необходимо всегда быть способным аргументировать библейскую позицию. Нападки изнутри так же само очень активны. Это когда люди книги, если можно так сказать, люди, придерживающиеся мнения, что Библия – это достоверный источник информации. Так же самое они делают нападки на наше верование. Наверное, каждый из вас участвовал в какой-нибудь дискуссии, когда вы отстаивали вот ваше понимание Библии, что это истинное понимание Библии. И ваш оппонент понимал по-другому другие места Писания. И И вот вы спорили. Это то, что можно назвать апологетикой. Хотя более правильно, вот, когда вы беседуете с людьми книги, это можно назвать полемикой. Но это тоже есть часть апологетики, защиты вашего мировоззрения. И мы всегда, всю жизнь, во всех сферах занимаемся апологетикой. Когда вы объясняете, почему борщ должен быть вот с фасолью, с буряком, красный, а человек придерживается другой позиции, что он должен быть без фасоли, он должен быть без буряка и не красный, то фактически ваша беседа и есть апологетическая беседа. Вы пытаетесь выдвинуть аргументы, вы пытаетесь объяснить, вы пытаетесь доказать вашу позицию. И вот поэтому каждый из нас будет иметь огромную пользу, если мы научимся правильно выражать свои мысли, если мы научимся правильно аргументировать, если мы научимся находить ошибки в рассуждениях и аргументации наших оппонентов. И, конечно же, это будет огромная польза для наших душ и для людей, с кем мы беседуем, когда мы научимся правильно аргументировать свои убеждения, когда мы научимся находить ошибки в рассуждениях тех людей, которые не придерживаются библейских взглядов. В апологетике есть два подхода. И в данном случае можно было бы просто назвать их как негативный подход и позитивный подход. Возможно, вы встретите еще термины как негативная апологетика и позитивная апологетика. Что это значит? Я хотел бы коротко разъяснить и показать вот разницу в этих подходах. И, возможно, каждый из вас определит себя, что я больше, мне больше нравится один или другой подход. Но я хотел бы сразу предупредить, что вот всегда нам понадобится умение использовать два этих подхода, когда вы беседуете с людьми. Что есть негативная апологетика? Если вы когда-нибудь играли в какие-либо командные игры, то есть, вот, есть ситуация, когда команда играет в защите. И что это значит? Когда команда прилагает все усилия для того, чтобы не дать противоположной команде забить гол или заработать очко в игре, вы играете в защиту. Это в беседе выражается в том, что вы пытаетесь показать, что аргумент вашего оппонента не имеет смысла, либо же не относится к данному вопросу, либо же он не имеет той силы, которую ему приписывают. Фактически ваша задача показать, что аргумент против ваших убеждений, он и не достигает цели. Это негативная апологетика. И в данном случае это намного легче, я бы хотел сказать, намного легче заниматься негативной апологетикой. Потому что фактически вы просто парируете, либо же срезаете аргументы вашего оппонента. Всегда, когда есть вот дискуссия по разным взглядам, есть такое понятие, как бремя доказательств. И вот в негативной апологетике бремя доказательств как раз лежит на вашем оппоненте. И я бы посоветовал не спешить брать на себя бремя доказательств, если вы не обязаны это сделать. К примеру, не всегда стоит доказывать существование Бога. Можно всегда спросить, привести аргументы, на чем основывается уверенность вашего оппонента в том, что Бога нет. Другими словами, прежде чем доказывать существование Бога, попросите его доказать то, что Бога нет. И вот это и есть суть негативной апологетики, когда вы просто лишь выслушиваете аргументы вашего оппонента и парируете, показываете их несостоятельность. Еще раз хочу подчеркнуть, что негативной апологетикой заниматься намного легче, но не всегда у нас есть такая возможность. Потому что христианство не только опровергает ложные взгляды других вот, верований, но оно и делает утверждения. И вот когда мы делаем какое-либо утверждение, когда мы делаем вот какое-то заявление, то в данном случае это можно сравнить как с игрой в нападение. Когда мы не просто защищаем свои ворота, мы не просто защищаемся командой игре, мы пытаемся забить гол, мы пытаемся вот заработать очко в игре, мы пытаемся сделать утверждение, сделать заявление и показать его разумность. То есть нам стоит продемонстрировать разумность своих заявлений, обоснованность и их исключительность. И это намного труднее, потому что наш оппонент тогда автоматически начинает играть вот на защиту, начинает заниматься негативной апологетикой, начинает наши аргументы парировать, начинает наши аргументы срезать, начинает показывать слабость наших аргументов. И по сути вот в таком вот темпе, вот в такой динамике происходит всегда беседа, если встречаются два представителя различных верований, либо же мировоззренческих систем. И, конечно же, если вы поднимете вопросы, даже среди верующих людей, придерживающихся мнения, что Библия – это достоверный источник информации, среди людей книги, как мы называем, такие вопросы, а вот как взаимодействует вера и разум. Я уверен, что если вы спросите такой вопрос вот в вашей, может быть, церковной группе или, может быть, у братьев, ваших братьев-проповедников, то вы можете услышать различные ответы. Возникнут дискуссии, будут высказаны различные позиции. И, конечно же, каждый из нас имеет вот какое-то понимание, может быть, даже не высказанное, до конца не сформулированное, не сформированное, но мы придерживаемся определенной позиции в этом вопросе. И вот когда мы спрашиваем, а как взаимодействует вера и разум, что первое? Вначале нужно поверить, тогда ты поймешь, или нужно понять, тогда ты сможешь поверить. И вот это нужно понимать, и когда вы спросите кого-либо, как ты можешь доказать или можешь знать, что Бог существует, так же само возникнут различные дискуссии. И вам даже между собой, вот между теми, которые придерживаются ваших позиций, стоит вначале вот позаниматься апологетикой. Вот вначале попробовать аргументировать, попробовать заняться негативной апологетикой и позитивной апологетикой, прежде чем суметь объяснить ваше верование людям, которые враждебно настроены к христианскому мировоззрению. Я считаю, что вот как раз каждому верующему нужно знать ответы на эти вопросы. Вот следующий вопрос, возможно, который для меня лично был один из очень важных вопросов в моем христианской жизни, в моем становлении. А насколько я могу быть уверен, что Библия достоверна? Насколько я могу быть уверен, что Библия достоверна? Я уже упомянул несколько вопросов. И вот важный, помню, в школе, когда я учился, для меня вопрос однажды стал: а возможны ли чудеса, которые описаны в Библии? Я не помню, почему возникла эта дискуссия, но, скорее всего, что на уроках физики у нас был молодой преподаватель, который знал, что я из верующей семьи, и мне было лет 16 или 17, я заканчивал школу, и он практически на каждом уроке пытался подчеркнуть, что Библия – это книга мифов, Библия – это сборник легенд, потому что она полна чудес, и вот согласно физических законов, которые советская наука, я учился еще как раз, когда заканчивалось время существования Советского Союза, что советская наука доказала, что чудеса, они невозможны, потому что они противоречат физическим законам. И я помню, для меня, вот, я не показывал внешне эти переживания, я всегда пытался смолчать, улыбнуться, но в то же время в сердце у меня возникали вопросы. А можем ли мы доверять Библии, в частности, в тех местах, где говорится о чудесах? Когда Христос ходил по воде, когда даже мы читаем, после воскресения Он вознесся видимым образом, или когда мы читаем насыщение большой толпы людей малым количеством хлебов и рыбы. И вот насколько возможны ли эти чудеса? Насколько ли вот физические законы, которые мы видим, они регулируют нашу жизнь, вот физическую жизнь в материальном мире? Могут ли они отменяться? Могут ли они переставать действовать? Вот как это связать? Является ли вера в Библии, является ли вера отключением разума? И мы перестаем действительно стоять на каких-то разумных позициях. и что многие выдают за веру, когда человек перестает думать или мыслить. И множество таких вопросов, которые необходимо рассуждать, которые необходимо для себя вот, разобраться, чтобы наша вера, она как раз окрепла, утвердилась, почему я верю в то, что я верю. А насколько мы можем доверять заявлениям Иисуса Христа? Вот когда Он говорит что-то, насколько Его утверждения, они могут быть для нас правилами или заповедями для жизни. Библия говорит, что удостоверение или доказательство истинности слов Христа есть воскресение. Апостол Павел пишет, что вот Бог будет судить весь мир через поставленного им сына, которого он воскресил, подав удостоверение всем нам. Петр говорит об этом. И вот насколько воскресение было историческим событием, не легенда, не массовая галлюцинация, не желаемое, что выдали за действительность апостолы. Вот насколько воскресение, оно обосновано, это событие историческое, насколько оно является действительно свершившимся фактом, на котором мы можем опираться. И вот таким образом, если вы сможете ответить на эти вопросы между собой, между братьями, между людьми, которые придерживаются ваших взглядов, вы будете готовы объяснить ваше верование и людям, которые не люди книги, которые извне. И завершая эту беседу, вот нашу первую с вами видеолекцию, я всего лишь, возможно, еще раз повторю, что апологетика, она необходима, потому что на каждом из нас поможет разобраться, почему я верю, во что я верю. И апологетика, по сути, это защита наших убеждений, наших верований. И есть множество библейских призывов, побуждений быть готовыми, быть способными объяснить, разъяснить. И мы с вами в этом видеокурсе постараемся подготовиться, постараемся дать ответы на все эти вопросы, постараемся научиться правильно вести беседу, аргументировать свою позицию.